Приветствую вас, друзья. Один из немногих дней в месяц, когда мы вспоминаем великое событие, подвиг нашего Господа и Спасителя. И однажды я услышал такое выражение интересное, что действительно мы забываем не потому, что мы хотим забывать, а потому что мы должны забывать. Немножко странное выражение, но тем не менее, по человеческой своей природе мы не можем все помнить. Только Бог может в совершенстве вот эту информацию или объем этой информации Он держать и всегда в совершенстве иметь в разуме все, все, что происходит в этой вселенной. Миллиарды, миллиарды разных событий физических, духовных и так далее. И вот Иисус говорит, сетуйте в мое воспоминание. Именно потому, что мы склонны забывать. И мы будем забывать. И поэтому нам нужно вновь и вновь собираться в покое, в тишине Его дома, дома молитвы, церкви, когда мы вместе собираемся и вспоминаем то, что Господь совершил для нас, ради нас. Друзья, откройте, пожалуйста, Евангелие Луки, 22 глава. Евангелие Луки, 22 глава. Мы будем читать с 14 по 23 стих и посмотрим на этот последний день Иисуса Христа перед Его взятием. Последний день перед Его взятием, последний день, когда они свободно с учениками могли собраться и общаться. Общаться, размышлять. Посмотрим на то, что Иисус хотел сказать в этот последний день. Что Он вкладывал в эти слова. Что ценного для нас в Его словах? Именно в этот последний день, в этот вечер, когда они принимали трапезу, когда они праздновали Пасху и когда они были вместе в этой радости. И также посмотрим на последующие стихи, несколько стихов очень важных, которые говорят о том, что происходило за кулисами этого всего. Когда происходила Пасха, есть что-то, что мы не видим. И сегодня это есть духовный мир. Что-то происходит за теми событиями, которые мы все видим. Мы сегодня собрались, но мы знаем, что есть духовная сторона, и этот духовный мир, он намного даже реальнее, чем физический. Потому что физический мир однажды он появился, он стал быть. Но духовный мир он вечный. Помните, физическое, все видимое, оно временно, а невидимое вечное. Давайте прочитаем вместе Евангелие Луки, 22 глава, с 14 по 23 стих. «И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им, «Очень желал я есть с вами эту Пасху, прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». И взяв чашу и благодарив, сказал, «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царство Божье». И взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Это тело мое, которое за вас предается, это творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, «Это чаша новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которому он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. И мы знаем, и читаем, и находим, что в Писании история смерти Иисуса Христа – это центральная информация, центральная новость каждого из четырех Евангелий, которые описывают жизнь Христа. Все четыре евангелиста, они детально описывают смерть Христа. Помните, да, что не все евангелисты, они описывают где-то хронологически, где-то какое-то событие вспоминают. Не все, некоторые разности есть. Но все, что они описывают вместе, это есть истина. Всего два евангелиста описывают Рождество Иисуса Христа детально. Но все четыре описывают именно смерть Христа. Это очень важно. Это показывает о важности этого события. И евангелист Лука, он подробнее других особенным образом описывает путь Иисуса Христа в Иерусалим. Помните, настал какой-то момент, и мы читаем Луки 9 глава, 51 стих. Я прочитаю, там написано: «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим». Посмотрите, в Евангелии Луки 28 глав. С 9 главы Иисус Христос начинает свой путь в Иерусалим. Какое продолжительное время? Большую часть он идет по своему предназначению, больше половины, практически 20 глав. И Лука, евангелист, описывает путь Иисуса Христа туда, на смерть, туда, где он однажды воскликнет: «Совершилось, ибо на этот час я и пришел». И вот наступает, мы читаем, час пасхальной вечери, праздник Израиля. Израиль, он приготавливается вспомнить то великое событие, избавление откуда? Из египетского рабства. Ужасная история. Когда-то начиналось все хорошо. Египет был спасением в каком-то смысле. Но впоследствии, вы помните, был другой фараон, и были страшнейшие нападки и притеснение народа. И это было самое великое и главное вмешательство Бога в жизнь израильского народа. Наверное, величественней истории не было с израильским народом, как избавление его из Египта. Друзья, но прежде чем мы посмотрим вот на отрывок с 14 по 20 стих, когда Иисус Христос непосредственно праздновал Пасху с учениками и установил Пасху, Он открыл новые символы или утвердил, скажем так, истинные символы, истинный образ, который однажды Он был установлен, да, как жертвоприношение, и мы знаем, что та жертва, она была прообразом Иисуса Христа, когда Он заявит, что это Я и есть, Я совершенная жертва, и ко Мне все шло. И прежде чем мы посмотрим, я хотел, чтобы мы обратились вот к последним стихам этого отрывка. Посмотрите, с 21 по 23 стихи. С 21 по 23 стихи. И посмотреть вот этот отрывок, и посмотреть, что происходило за кулисами, за пределами видимого. Оно выражалось, конечно же, и видимым образом, но есть некоторые моменты, которые нам нужно учесть. Я думаю, что через это мы еще больше поймем природу Иисуса Христа, Его реакцию, Его поведение, Его божественность. То есть еще больше воссияет, еще больше, я надеюсь, мы немножко приблизимся к правильному или к более точному пониманию, также и Пасхи. И вот нашу главу 22, ее можно разделить на 6 частей. С 1 по 6 стих мы читаем о том, что происходит заговор. Проходит неделя после въезда торжественного Иисуса Христа в Иерусалим, и начинается заговор. Заговор. Фарисеи, книжники, первосвященники начинают суетиться. Что-то здесь не так. Мы главные в этом городе. Но какой-то бунт, какое-то возмущение. Они кого-то приветствуют, но не нас. Мы же главы этого города. Мы власть. С 1 по 6 стих происходит заговор к убийству Иисуса Христа. К убийству Иисуса Христа. Очень важный момент. С 7 по 13 стих происходит подготовка к празднованию Пасхи. Наш текст с 14 по 23 мы видим празднование Пасхи и установление истинного значения Пасхи. С 24 стиха и по 38 стих это прощальные разговоры Иисуса Христа с учениками. И с 39 по 46 стихи речь идет о Гефсимании, когда Христос в борении. Он борется. И это борение не самим собой, друзья. Есть определенная сила. И с 47 до конца главы мы уже читаем о практическом воздействии того заговора. То есть это уже предательство в действии. В начале главы был заговор, и в конце мы читаем о том, что этот заговор, он совершается. То есть его предают на смерть, его хватают. Ну, дальше там уже его приводят в Синедрион на следующий день, потом к Пилату, и дальше уже ведут на смерть. И что интересно, что вот здесь происходит празднование Пасхи или подготовка к празднованию, но здесь же, сейчас же, в этот момент происходит заговор к убийству Иисуса Христа. Это два параллельных, можно сказать, плана. Два плана, которые идут параллельно друг с другом. Но мы понимаем, что один из этих планов есть план разрушительный. Разрушительный, то есть он по своей сути происходит, но в итоге он не достигнет цели. И мы видим настоящий план Божий, который он еще больше воссияет, когда мы осознаем, что есть действительно суверенный замысел Бога. Суверенный замысел Бога. Есть что-то, что мы не можем познать. Помните, сокрытое принадлежит Богу, а открытое нам и детям нашим, чтобы мы, понимая это, знали, как жить. Итак, давайте посмотрим на эти три стиха и разберем вот эти два плана. Это очень важно. 22 глава, с 21 по 23 стих, еще раз я прочитаю. «И вот рука, предающего меня со мною за столом, впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которому он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. И вот за этим планом по уничтожению Иисуса Христа, по достижению, по заговору, по смерти Иисуса Христа, стоит главная действующая сила. Кто это? Дьявол, сатана. За всем злом в мире стоит сатана. Бытие, 3 глава, 15 стих, помните? «И вражду положу между тобою, между женою, между семенем твоим, между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». О чем это говорит? Это пророчество о том, что от женщины родится кто-то, кто поразит дьявола и победит его. Но дьявол нанесет ему ущерб. И речь идет о дьяволе, и речь идет о сатане. И мы знаем, мы здесь читаем в нашем тексте, что рука предающего со мною за столом. И мы знаем, что за рукой предающего стоит вот эта величайшая сила. По сравнению с человеком, человек не сравнится с этой силой. Это духовная величайшая сила, сам дьявол, сатана. Это главная действующая сила происходящего. Лука, он единственный из евангелистов, он описывает подробно именно и акценты делает на том, кто такой сатана, что он производит, чего он достигает. Давайте просмотрим. В нашем тексте, в нашей главе, 22 главе, аж 4 раза сказано о сатане. Давайте посмотрим. Третий стих. 22 глава, 3 стих. Мы читаем. «Вошел же сатана в Иуду». 31 стих этой же главы. «И сказал Господь, Симон, Симон, се сатана просил». Мы видим, как сатана... Он вновь и вновь претендует на то, чтобы разрушать дело Божье. И особенно через кого? Вернее, в ком? В детях Божьих. В детях Божьих. Он не особо заинтересован в том, кто является уже его рабом, как однажды мы были. Мы были в этом рабстве, мы были подвержены. Помните, так как бы вели нас эти идолы. 44 стих. «Иисус, находясь в борении, прилежнее молился». С кем он борется? Это дьявольская сила, это зло, это весь грех, который давлел над ним. 53 стих, вторая половина, Иисус говорит, «Но теперь ваше время и власть тьмы». Помните, когда пришли за ним, и он говорит ученикам, «Оставьте». Но этим людям, которые пришли, он говорит, «Но теперь ваше время и власть тьмы». И мы можем вспомнить, что на протяжении всей истории сатана никогда не оставлял попыток что сделать? Разрушить Божий план по спасению человечества. Никогда не оставлял. Это его цель. Его цель главная, чтобы увлечь людей в погибель, в ад. В ту погибель, которую мы читаем, которая приготовлена для кого? Для человека? Нет, для дьявола и ангелов его написано. Человек действительно по своей воле сам избирает это страшное место мучения. А Христос, мы знаем, что Сын Божий, Он ключевая личность в этом плане. И, конечно же, дьявол, он будет... Одна цель – разрушить Иисуса Христа, достичь, чтобы искусить Его, чтобы Он согрешил, вы помните? И поэтому во время рождения Христа дьявол с еще большей силой предпринял попытки уничтожить Иисуса Христа разными путями. Например, убийством младенцев Иродом. Это дьявольские происки. Искушение в пустыне. Помните, сам дьявол подошел ему и говорит, сделай то и то и то. Когда руками вождей Израиля хотели побить Иисуса Христа камнями. Итак, мы видим замысел сатаны в действии. Он проник в самое ближайшее окружение. В самое ближайшее окружение Иисуса Христа. Мы читаем, рука предающего со мной за столом. Продающего меня. И кажется, что он вот-вот добьется своего. Уже рядом, рядом. Что происходит дальше? Второй стих нашей главы, 22 глава, второй стих. мы читаем, «И искали первосвященники и книжники, как бы погубить его». Как бы погубить его. Сатана проник в лице Иуды не только в ближайшее окружение, но он также орудует даже в ближайшем окружении всего израильского народа, в лице вот властей этого народа, первосвященников, книжников и фарисеев. И вот с первых стихов главы, нашей главы, начинается заговор по уничтожению Христа. Они ищут, как бы уничтожить вот этого главного возмутителя Иерусалима, нарушившего их покой. Они жили нормально, молились, постились, исполняли свои заповеди, но вот вдруг весь народ встал и встретил Иисуса Христа. Кого-то встретили они. Что они видят? Что видят первосвященники и книжники? Они видят, что за неделю до Пасхи происходит такое событие, и затем, друзья, что происходит, когда высшие чины власти видят претензию? Они представляют это так. Вероятно, вот-вот будет какой-то переворот, какой-то бунт поднимается, какое-то возмущение. Может, еще и римляне здесь будут задействованы. Что-то плохое начинает происходить. И они, конечно же, боятся потерять власть. Скорее всего, мы можем большой долей вероятности сказать, они очень боятся потерять власть. Если мы внимательно посмотрим вообще на нашу жизнь и на всю политику, то увидим, что власти, они всегда борются за власть. И ключевое слово здесь, можно сказать, наверное, за свою власть. Да, потому что есть такая тенденция. При всех хороших и благих намерениях, человек, попадая в эту систему, она не совершенная система, она греховная. Всегда будет подвержен этой проблеме. Проблеме. Знаете, да, это выражение, что если хочешь посмотреть, кто есть человек, дай ему деньги и власть. И никто не устоит. Единицы, действительно. Несколько практических моментов здесь очень важны для нас. Не поступаем ли мы подобно, когда начинаем бороться за свою власть, за свое «я»? Это наша претензия, наша проблема, наша борьба каждого дня. Потеря чего-то, оно обязательно несет какой-то ущерб. Ущерб, прежде всего, нашему «я» внутри. Мы не сильно склонны смиряться. Это наша борьба. Мы люди, есть наша претензия, наша проблема еще со времен грехопадения. Мы боремся за свое мнение, за наше мнение в семье, среди окружающих, среди на работе, везде-везде есть эта борьба. И очень важно понять и принять Божью власть, чтобы мир Божий пребывал в наших сердцах. Это действительно это радость, это нас, когда мы познаем это, когда мы применяем, когда мы практикуем это, осознавая, что Бог допускает обстоятельства каждого дня, Он их определяет. Именно для того, чтобы мы научились находить мир, для того, чтобы мы не уповали на себя. Луки, 19 глава, 47 стих, 2 половина. 19:47, 2 половина. «Первосвященники же, книжники, старейшины народа искали погубить его». Мы видим, они вновь и вновь, в очередной раз, они множество раз ищут убить его, погубить. 20 глава, 19 стих. «И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки». Они вновь хотят схватить его. На протяжении всех Евангелий, всей истории, они постоянно следят за ним для того, чтобы... И мы понимаем, что это происки дьявола, греха и плоти. Они продолжают делать все, что в их силах, чтобы осуществить задуманное. И сколько же радости, друзья, было у них, когда что произошло? Когда сам Иуда, один из 12, он приходит к ним и говорит, я знаю, как это сделать, я знаю, как достичь ваших планов. И, конечно же, они очень рады были стать его поручителями. И они становятся его поручителями. И мы видим, чем ближе Господь к исполнению своей предвечной миссии, тем ожесточеннее скапливаются силы. И третий инструмент исполнения в данном случае, мы знаем, сатана как главная действующая сила, а религиозные вожди, они как в роли заговорщиков постоянно, в роли поиска к тому, как, что применить, чтобы достичь своих целей греховных, злых. Иуда, он оказывается инструментом исполнения этой цели. Грехопадение – отправная точка всех бед. Адам и Ева, обольщенные сатаной, они избрали однажды путь познания добра и зла. Бог говорит, не ешьте, не вкушайте. Но они избрали этот путь. И мы знаем, что это давняя и страшная история. Мы понимаем, что Иуда был грешником. Но давайте посмотрим, почему важно посмотреть на него повнимательнее. Мы понимаем, с одной стороны, да, что он идет по предназначению, но мы, с другой стороны, мы читаем ясно, что каждый человек несет полную ответственность за всю свою жизнь, за все, что он делает, во что верит, в чем убеждается. И Иисус Христос, он говорит о нем, об Иуде, более, нежели о некоторых других апостолах. Это важный аргумент. Что-то Иисус Христос, что-то евангелисты, они хотят нам донести, раз они отмечают это. И второе, это не просто человек со стороны, он избранный апостолов. Он избранный один из 12 апостолов из ближайшего окружения Иисуса Христа. И он имел много преимуществ. Он рядом был с Иисусом Христом целых 3 года, 3,5 года, наблюдал за Иисусом Христом, и имел поручение от Христа. Поэтому стоит важный вопрос, почему он пошел на этот шаг предательства? И мы находим ответ. Давайте посмотрим, какова природа этого человека и что характеризовало его жизнь. Первое – это отсутствие верности. Отсутствие верности. Мы читаем, что ему было верено служение. Он носил ящик с деньгами. Давайте прочитаем. Иоанна 12 глава, 6 стих. Иоанна 12, 6. «Сказал же это, речь идет об Иуде, не потому, что заботился о нищих, а потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Вероятно, он играл не последнюю роль в распределении средств, раз у него были деньги. Как-то ему доверили, что он носил этот ящик, не просто там под учет. Скорее всего, он играл какую-то роль даже в распределении этих средств. И он, мы видим, был верен настолько, насколько ему было выгодно, потому что, когда пропадает источник этого дохода, Иисуса Христа схватили. Он сразу же решается на то, чтобы идти на это предательство. Причем вновь за что? За деньги. Вновь за деньги. И когда мы каждый день сталкиваемся с обстоятельствами, друзья, и мы можем задать себе вопрос каждого дня, к чему мы проявляем верность? Действительно, у нас есть порой свои амбиции, свои убеждения. И очень хорошо это явлено в семье, когда мы каждый день один грешник, а тут еще второй грешник, 2 грешника в квадрате, и это напряжение, да? Одному легче где-то легче, может быть, не согрешить. Но когда есть рядом человек, вот почему вторая заповедь гласит «возлюбите ближнего своего». Это нелегко, потому что тебе нужно полюбить несовершенного человека. Второй момент из жизни, что характеризовало Иуду, это сребролюбие. Вероятно, Иуда немало оставил ради Христа, как и ученики, но он не оставил грех сребролюбия. И мы очень много примеров находим проблемы, вот этой проблемы, внутренней проблемы в Библии. Помните, Иосиф был продан братьями за деньги. Самсон был продан филистимлянами за деньги. Гиези ради денег он обманул пророка и Неймана. Анания и Сапфира в церкви обманули апостолов ради денег. Иуда, если можно так выразиться, министр финансов в Царстве Божьем. Христос говорит, Царство Божие среди вас есть. Он говорил о себе, что я здесь, и оно грядет в совершенстве. Его планы были разрушены, и он идет на предательство за те же деньги. Епископ Райл однажды сказал такое выражение. Любовь к деньгам, мы все подвержены этой инфекции. Все подвержены этой инфекции. Из-за одной течи может потонуть корабль. Из-за одного неумершленного греха может погибнуть душа. Может погибнуть душа. Как наши деньги служат не только нашим нуждам, но служат Христу? Ради Евангелия, ради вечных целей. Это тоже вопрос каждого дня. Это действительно радостно размышлять об этом. Третье, что характеризует этого человека, это лицемерие. Это лицемерие. Сколько времени Иуда находился с Иисусом Христом, но когда Иисус Христос говорит, один из вас предаст меня, посмотрите, все апостолы, все ученики, они говорят, кто же Господи? Они не могут предположить, что это может оказаться тот или иной. Они не знают. Все красиво завуалировано. Никто не знает, кто это может быть. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Иуда был качественным лицемером, он умело скрывал свои мотивы. Так что спустя года никто даже не мог предположить, что это мог быть он. Думаем ли мы, что мы не подвержены этой проблемы и этому греху, греху лицемерия. Всегда ли мы настоящие? Если мы христиане, действительно, то мы радуемся, когда видим настоящих людей, когда видим людей нелукавых, когда мы видим человек, даже если и есть эта проблема, есть какие-то склонности или падения, он осознает это. И это радостно, действительно, это великое, великое дело, когда человек изменяется или Бог всегда укрепляет его в этом изменении. Итак, мы видим, что в этом коварном замысле уничтожения Христа сатана выступает главной действующей силой, а религиозные вожди, они в роли заговорщиков, а Иуда, он как инструмент исполнения этого плана. И праздник Пасхи, о котором мы сейчас прочитаем, он как обстоятельство для исполнения этого плана. А теперь давайте посмотрим, друзья, на план Божий. Это был план дьявола, план вождей, план зла, греха, Иуды. В реальности происходит очень и очень великое событие. За всем происходящим, мы понимаем, кроется что? Глубочайший смысл Божьей воли. Все, что происходит, оно происходит по Божьей воле. И может показаться, что сатана в какой-то момент, он и первосвященники, и книжники, они вот, вот посмотрите, они с триумфом продолжают и достигают этого плана. И вот-вот, и казалось бы, и действительно Христос умер. И действительно они достигли его. Но один проповедник однажды сказал, ничто не может быть дальше истины, чем представить или посчитать Иисуса беспомощной жертвой. Это величайшая глупость. Величайшая глупость. Что для Бога может быть что-то случайность, какая-то случайность. И Лука описывает замысел сатаны и Божий замысел спасения как два плана, движущиеся к одной цели. К одной цели. Лидера Израиля готовятся убить Христа в дни празднования Пасхи. А в это время что происходит? Иисус Христос, учитель с учениками, он готовится для празднования Пасхи. Именно для этого же празднования этой же Пасхи, этого же дня. Но Пасха, которая станет триумфом для Христа, это уже часть Божьего плана. Враги Иисуса прилагают все усилия, чтобы пригвоздить его ко Христу, но это именно та чаша, которую Иисус Христос идет испить. Идет испить, которую Отец дает ему вкусить. 42 стих нашей главы, когда Иисус был в Барении, написано, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Но твоя да будет. Иуда также часть замысла не только сатаны, но и Бога. 22 стих. «Впрочем, Сын Человеческий идет» каким образом? «По предназначению, по предопределению. Но горе тому, которым Он предается». И мы видим, что несмотря на замысел всех, несмотря на Иуду, несмотря на первосвященников, на дьявола, всем управляет Бог. И это радостно. Бог всем управляет. Абсолютно всем в этой вселенной. Миллиарды галактик он раскинул как шатер для жилья, для того, чтобы управлять этим всем. И все это вокруг одной цели – ради спасения человечества и ради превознесения своего Сына Иисуса Христа, чтобы сделать его превыше всего главою Церкви. Итак, враги Христа замыслили зло, но Бог обратил это в добро. И в спасение, для спасения многих душ. Давайте посмотрим на реакцию Иисуса Христа. Когда Он сталкивается с таким предательством, близко, рядом, при этом Он все знает. Но как Он реагирует? Очень важно для нас. Он, прежде всего, являет пример любви, величайшей любви. Когда мы смотрим на поведение и реакцию Иисуса Христа, с одной стороны, действительно, нас очень восхищает это. С другой стороны, когда мы понимаем, вот действительно, предательство безгрешного человека, он предает не просто кого-то грешника какого-то, несовершенного человека, казалось бы, недостойного, да, в глазах Бога, но совершенного человека, безгрешного, самого Бога, по своей природе, то вина Иуды еще более усиливается. И вместе с тем вот вина всех, кто в этом задействован, в злом умысле. И вот то, что Христос говорит об Иуде, было неожиданностью для учеников. Их реакция говорит об этом. Они начали спрашивать друга, кто бы из них был это, что сделает, который сделает это. Мы видим, что Иисус Христос до этого момента он ни разу не подал намека на то, кто бы это мог быть. Ученики не знали, и он не намекал, он не говорил, но он знал, кто это. Он не имел предвзятого отношения к Иуде. Таким образом, что произошло? Он исполнил закон, о котором сам всегда проповедовал. «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вам, вас». Луки, 6 глава, 27 стих. Как мы читаем, вот на последней вечере Иисус омыл ноги ученикам, но мы не читаем, что кроме Иуды, он умыл ноги и Иуде, своему врагу, тому, кто нес зло, коварство и злой умысел. Он омыл ноги своему предателю, Иуде. Иисус, он как учил к своим врагам отношению и благотворение ненавидящим, так он и жил. Друзья, если подумать, что если Христос так себя поступил, так учил и так жил, то задумаемся, кто есть в этом мире, кому бы нам было бы позволено проявить неуважение или нелюбовь? Нет такого человека. Ни одного. Даже если речь идет о том, что есть кто-то, кто хочет вам зла, кто стремится доставить вам зло. Мы призваны любить не только наших близких, родных, братьев, сестер, родителей, детей, верующих всех. Даже тех, кто, возможно, действительно желает нам зла. Как порой можно услышать, не дает жизни. Не дает жизни. И вот Лука, вы помните, да, что он пишет свои послания, два тома, Евангелие и Деяния апостолов. Он пишет Феофилу, знатному человеку. И он пишет ему, Луки, 1 глава, 4 стих, «Чтобы ты знал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Иисус, Лука описывает, по сути, вот это все, что он описывает в Евангелии, это твердое основание, то, в чем наставлен человек. И это основание, оно, конечно же, все вокруг Иисуса Христа, его жизни, его смерти, его поведения, его реакции. Все вокруг Иисуса Христа. Это твердое основание. И второй важный урок из реакции Иисуса Христа. Для чего этот стих написан здесь, 22 стих? Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которому он предается. Иисус Христос осознавал, что его жизнь складывается не под влиянием человеческих факторов, да? А под влиянием божественных факторов, вечных, неизменных. То есть он, мы читаем в Писании много раз, что Иисус Христос предрекал свою смерть, и он идет по предназначению также. Луки 9, глава 44 стих. «Вложите вы себе в уши слова сии, Сын Человеческий будет предан в руки человеческие». Это как раз вот та глава, где начался путь в Иерусалим. Он говорит, я иду на то, чтобы пострадать. 1 Петра 1, 18, 20. Хорошо знакомый текст. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены мы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но чем? Драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». И дальше предназначенного еще прежде создания мира. Еще мира не было, а план спасения уже был. Явившегося в последние времена для вас. Кто предназначил этот путь Христу? Первосвященники Израиля, может быть, книжники, может быть, Иуда, или кто другой, нет, конечно. Но в Писании написано, что Отец предопределил Сына к смерти, к воскресению, через это быть спасителем мира. Еще до сотворения мира. Еще до сотворения мира. У Бога есть предвечный замысел. Он своей воле суверенной так избрал, так решил, так определил. И в этом определении Бога учтено все. Мы знаем время, когда Христу родится, город, в котором ему родится, слова, дела, ученики, люди, раны, крест, гвозди, отвержение, все. Это замысел Божий. В Божьем плане все учтено, он идет по предназначению. И мы понимаем, что у Иисуса Христа была сила. Была сила, это очень важно отметить. Почему? Потому что он верил в это предназначение. Вот почему важно нам с вами также осознавать невидимую сторону. Видимо, мы живем, мы работаем, мы женимся, мы выходим замуж, рождаем детей, мы где-то ходим, где-то общаемся и так далее. Спим, отдыхаем, кушаем, много всего. Но есть другая сторона, невидимая. Бог производит свой труд, свой великий замысел по отношению к человечеству. И по отношению к каждой жизни, жизни каждого из нас, каждый день, где бы мы ни находились, Он никогда не оставляет нас. Тем более нас, детей Божьих, имеющих Бога в совершенстве в своих сердцах и разуме. Если бы Иисус Христос верил бы, что жизнь определяется человеческими, земными обстоятельствами, окружающими людьми, то было бы спасение, никогда бы не было спасения, если бы он реагировал от настроения, да, которое меняется со скоростью света у человека, или о каких-то обстоятельствах в жизни, которые также происходят каждый раз по-разному. Окружающие люди тоже зависят друг от друга и от настроения. Какая тогда уверенность? Где основание, на которое можно опереться в понимании этого предназначения? Мы понимаем, что обстоятельства каждого дня – это обстоятельства, которые Бог контролирует в совершенстве. В совершенстве. Каждый день утром мы встаем, мы понимаем все обстоятельства, которые с вами столкнутся. Все, любое слово, любой взгляд человека к вам, любое слово к вам, любая реакция человека к вам – это Богом допущенное определенное специальное обстоятельство для того, чтобы нас научить, для того, чтобы еще раз, возможно, поставить нас на место, возможно, что-то напомнить, возможно, научить нас любви, возможно, и невозможно, а точно сделать нас более подобными своему Сыну. Псалом 138, стихи 16 по 17. Помните, «Зародыш мой видели очи твои, в книге твоей записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Божие, и как велико число их». Бог управляет нашей жизнью. И когда что-то происходит в нашей жизни, тогда мы понимаем, где действительно искать страх Божий, смирение в понимании того, что Бог управляет всем. Он над этими обстоятельствами, Он за этим обстоятельством. То есть в каждом обстоятельстве жизни видеть руку Божью. Он рядом, Он ведет, Он созидает, Он учит. Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Часто с неверующими людьми общаюсь, и они вот очень часто говорят: «Да все будет хорошо». Я говорю: «Откуда это?» «Ну вот все ко благу». Я говорю: «Не для всех». Там написано: «Призванным Богу, призванным, любящим Бога, призванным по Его изволению». Не для всех, не для всех благо. Поэтому, осознавая это, мы не ропщим под тяготами обстоятельств каждого дня, но смиряемся, говоря: «Это допустил Господь, это определил Господь». 22 стих. «Но горе тому человеку, которому он предается». Горе тому человеку, которому Иисус Христос предается. Иуда известен, все известно, его участь известна. Но горе тому человеку. Это страшно. С одной стороны, мы понимаем, что, друзья, Господь не определил программу, по которой человек конкретно должен жить. Как некоторые говорят, как там робот, не робот. Вот. Но Бог определил человеку действовать по своей человеческой воле, в своей человеческой ответственности, согласно своей вере, своим убеждениям, своему мировоззрению. И поэтому мы верим, что Бог, Он все определяет, все предназначает. Но на человеке лежит ответственность действовать согласно тому, во что он верит. Ни одного будет человека на земле и в аду также, который скажет: «А я не знал, а я не слышал, а я не…» Бог все предопределяет, но горе тому, кто предает Христа, мы читаем. Бог все предназначает, но горе тому, кто, возможно, перестал молиться. Бог все предопределяет, но горе тому, кто перестает благовествовать. Бог все предопределяет, но горе тому, кто продолжает жить в грехе. И когда мы говорим о том, что Бог все предопределяет, мы еще раз заявим это, что человек несет полную ответственность за то, как он жил, что делал, во что верил. А теперь, друзья, давайте обратимся к 14 стиху. И мы читаем: «Когда настал час, он возлег, и 12 с ним». Наступает праздник. Праздник учителя с учениками, праздник Пасхи. Они вспоминают эти события. И вот из этого текста по 20 стих сделаем несколько наблюдений. Три таких «П». Что необходимо понимать для нас? Что ценного? Что необходимо понимать? Что необходимо помнить? И что необходимо практиковать? Первое. Что нам нужно понять? Понять, друзья, что Иисус Христос, Он очень желал есть эту Пасху с учениками. Такие простые слова, но что в них вложено? Когда настал час, Он возлег, и 12 апостолов с Ним, и сказал им: «Очень желал я есть эту Пасху прежде моего страдания». И вот это слово «желание», оно переводится как «жажда», «страсть» или «влечение». Еще можно перевести как «желать горячо», «стремиться», «хотеть сильно». Это неудержимое желание Иисуса Христа. Он как будто бы мечтал об этом, чтобы в этот последний ужин с учениками они вместе праздновали Пасху. В этом есть определенный замысел. Иисус начинает трапезу о том, что ему скоро предстоит что? Страдать. Он говорит: «Очень я желал до моего страдания, до того, что меня сейчас с вами не будет. Я хочу разделить эту трапезу с вами. Только с вами, ни с кем другим». Он собирает только узкий круг, ученики свои, больше никого не было. Однажды он был с ним народ, были другие, были фарисеи. Вокруг него всегда было много. Он никогда не был один. Даже когда он оставался один, он всегда был с отцом. И он говорит: «Я хочу принять, праздновать эту Пасху и принять эту трапезу с вами и только с вами». Это последняя вечеря Иисуса Христа здесь на земле, потому что следующую трапезу мы читаем, Он вкусит только где? В Царстве Божьем. В Царстве Божьем. И что происходит? Вот в этом желании Иисуса Христа открывается очень интересное Его поведение и Его цель, Его стремление. Он от самого начала общения с учениками, Он вел их к освящению, Он обучал их, Он любил их, Он являл им единство. Он вновь и вновь говорил: «Поймите, вы уже очищены». И когда даже они говорили какие-то вещи несуразные и странные, Он снисходил и вновь провозглашал свое единство с ними и никогда не оставлял их. И Он ведет их путем освящения, использует для этого простые возможности, простое принятие пищи, простой ужин. Когда люди на Востоке собираются на ужин или на совместное вкушение пищи, что это означает? Вы, наверное, знаете немножко. Это означает определенное единство, расположение, совместной радости. Где-то этим говорится: «Ты мой друг, я уважаю тебя, я принимаю тебя, ты под моей защитой. Я принимаю не просто тебя, а принимаю тебя таким, какой ты есть». Совместное принятие пищи – это не просто так. Для нас немножко, в нашей культуре, чуть-чуть это так уже замылено. Вот. Но там, в то время, и сегодня, возможно, мы можем также в восточных странах, более в азиатских странах встретить такое отношение, что просто так человек не сядет с другим кушать, принимать пищу. Это знак единства, принятия и любви. И Христос говорит: «Я хочу кушать с вами, я хочу праздновать с вами, я хочу вам что-то донести. Я люблю вас, я принимаю вас, я знаю, что вы несовершенные, но я принимаю вас такими, какие вы есть, зная, что вы что? В эту ночь вы все соблазнитесь о мне». Все. Все соблазнитесь о мне. Итак, они вкушают пасхального агнца. В 17 стихе Господь берет одну из чаш. Вероятно, их было четыре, но мы в нашем тексте мы находим две точно. Посмотрите, 17 стих: «И взяв чашу и благодарив». И 19 стих: «И взяв хлеб». 20 стих, прошу прощения. «Также и чашу после вечери». Это уже как минимум две чаши мы видим. И вот сейчас Иисус Христос берет одну из чаш, одну из первых чаш, и призывает разделить ее. Посмотрите, и Он снова отмечает это. Как разделить? Он говорит: разделить ее как? Между собою. Он дает чашу и говорит: разделите между собою. Это также знак единства, знак сопричастности чему-то одному, какой-то идее, какой-то личности, какой-то природе. И за этим столом в этот вечер Иисус Христос, Он даст истинную духовную пищу, которая насыщает души верующих людей до самой смерти. Вот почему Он говорит: «Се творите в Мое воспоминание». Это единственное повеление Иисуса Христа, которое действительно укрепляет духовно, которое ободряет, которое дает жизнь, которое вновь воскрешает эту жизнь, если мы ослабели, дает силы. это воспоминание его жертвы, это единственная надежда человека на спасение, на то, что он умер за наши грехи. Понимать, первое, необходимо понимать, что Иисус, он отождествил себя с нами. Он показал это единство, он призвал к этому единству и явил эту любовь. Второе, понимать, что надежда есть, и она в пришествии царства. Давайте прочитаем 16 стих. «И подсказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». То есть он говорит, что-то говорит в Царстве Божьем. Он сразу же ученикам, он оставляет и говорит, будет Царство Божье. И это точно, оно точно совершится в Царстве Божьем. Это Пасха. И 18 стих. «Ибо сказываю, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царство Божье». Доколе не придет Царство Божье, а оно придет. И мы понимаем, что вот ученики, они последовали за Христом, и они познали, что Он действительно Царь, Он действительно Мессия. И ради того, чтобы стать учениками, вероятно, они от многого отказались. От многого отказались. Но ученичество, которое Христос призывает, которому Он учит, оно не заканчивается на том, что нужно что-то оставить и пойти за Ним. В настоящем. Нет. Оно учит и укрепляет мировоззрение и веру в том, что грядет будущее вечное царство Иисуса Христа. Это очень важно. Мы спаслись, спасаемся и будем спасены. И царство, мы идем туда, туда, вот наша надежда, туда, в небо, в царство Иисуса Христа. И вот всеми этими словами, подумайте, он говорит, очень желал я есть с вами. Дальше он говорит, очень желал я есть с вами прежде моего страдания. Он говорит о страдании. И дальше, очень желал я, потому что я знаю, что моей церкви еще много предстоит учиться, перенести и быть гонимой. И быть убитой, и быть страдающей церковью. Я, говорит, очень желал с вами вкушать эту Пасху, потому что она будет, пока не придет Царство Божие. И он где-то говорит об этом промежутке, об этой тайне, когда Иисус Христос ушел с земли, и когда Он вновь явится. Это тайна церкви. Тайна, о которой не знали ни пророки, о которой только и ангелы желали приникнуть в эту истину, об этой тайне. Евангелие Иоанна, 13 глава, 1 стих. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира этого к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Вот этот праздник, это ужин, это общение, оно было еще одним доказательством Его любви к Своим ученикам, к Своим братьям, к Своим детям. Итак, понимание желания Христа открывает Его святую природу, которая всегда стремится к единству, к общению, природу заботы, любви. Это призвано нас ободрить. В настоящем мы сейчас живем, нам нужно ободрение. И вот Его отношение такое к ученикам, оно помогает нам ободриться, понимая, что вкладывал Он вот в эти образы, в эти слова, в свое поведение, в свою реакцию, в свое присутствие. И укрепить в надежде и радости будущего царства. Будущего царства, оно грядет, оно точно придет, и это важно. Второе, что необходимо помнить. И мы читаем, «Сие творите в мое воспоминание». Вот он, этот текст очень важный. Вот это питание, вот это духовная чаша. Вся иудейская система жертвоприношения была направлена на то, чтобы восстановить отношения с Богом. Помните? Жертвы, 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 сотни тысяч. В один день там описано 120 тысяч этих волов. Это немыслимо, там все было в крови. Все было в крови для того, чтобы отношения, сохранить отношения человека и Бога. Без пролития крови не бывает прощения. Поэтому жертвы, они убивались, и это было замещение, замещение. Но Христос, Он здесь говорит, «Я предстаю как совершенная жертва. Своей жизнью и смертью я сделал возможным то, что вы теперь не враги Богу, вы друзья Богу. Однажды вы были врагами Богу, но теперь вы друзья Богу. Вы грешники, но потому что я умер за вас, вы друзья Богу, вы больше не враги. И чтобы восстановить отношения дружбы между Богом и человеком, вот Христос, Он являет Себя, свою жертву, свое тело, свою кровь, чтобы заплатить своей жизнью за нас. Итак, вот в этом напоминании, в напоминании этого подвига Иисуса Христа за нас, за меня лично, очень важно обратить внимание на Его терпение, на Его терпение. Помните терпение Иисуса Христа? Что Ему пришлось претерпеть? Он не просто умер, он умирал через пытки, через страдания. Это не просто раз и все, и нет человека. Нет, это целый процесс, очень жесточайший процесс. 1 Петра 3:18. Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи. Исаия 53:8. За преступление народа моего претерпел казнь. Претерпел казнь. Евреям 12 глава 2 стих. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо прилежащей ему радости, радость – это его, казалось бы, его область, это то, что, к чему он был призван, потому что он совершенный. Ему только жить в радости. Но он претерпел крест, пренебрегший посрамление. Посрамление. У него во власти, мы можем учесть это, что во власти Иисуса Христа были все ресурсы, вся сила остановить это давление. Он мог вот так сделать, и все, все бы остановилось. И тем не менее, он добровольно был рад исполнить волю Божью. Он показал пример этого терпения, и он учит этому терпению каждого из нас. Каждый день на элементарных вещах. И вот наше терпение, оно часто может быть похоже на, помните, на людей из книги притч. Не из книги притч Ветхого Завета, а притч, которую Иисус рассказывал. Помните, девы, они ждали, ждали, что? Уснули. Вот наше терпение. Мы ждали и уснули. Таланты. Человек сложил руки, прожил жизнь в свое удовольствие. Раб, которого господин оставил, он ждал, и что сделал возвращение господина? Он запил. Там написано, будет пить и напиваться. Он не дождался. Нет терпения. В чем Божья воля нашей жизни? Может быть, такой вопрос. Какая вот практика формирует наше терпение? Что происходит? 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих. «Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви, и дальше, и терпение упования на Господа». Терпение упования на Господа. Нашего Иисуса Христа. И мы можем вспомнить просто вот самое близкое, наши семьи, нашу семью. Каждый день. Что происходит? Много радости, конечно же. Но мы понимаем, что есть непослушание ребенка, есть несогласие, возможно, мужа, жены, есть какое-то непринятие другой точки зрения, есть нежелание соглашаться. На чем строится наше упование? Как мы проходим вот это предлежащее нам поприще, которое Бог каждый день по великой любви определяет для нас, все эти обстоятельства. Надеюсь, у нас нет практики бить посуду, кидаться друг друга чем-то, как у людей мира этого, или кричать, чтобы выпустить пар. Есть такая, часто человек говорит, вот это надо, особенно вот в Японии распространено, когда люди сидят, долго работают, они там просто работают сутками. И для того, чтобы немножко пар выпустить, нужно покричать, выйти. Вот такая вот такой метод небольшой. Я думаю, Господь дает терпение. Господь и дает, и уже дал. Нам нужно поверить, применить его, действовать, практиковать. И даже когда у нас не получается, он всегда рядом. Он вновь и вновь дает просящим без упреков. Неужели мы будем медлить в служении тому, кто так претерпел и поспешил совершить спасение наше? Наше спасение. Он претерпел за наше спасение. Вспоминайте терпение Иисуса Христа. Второе, что нужно помнить, то, что Христос – хлеб жизни. Мы всегда любим вкусно покушать. Мы всегда вообще кушаем. Буквально мы перепокушали, немножко время проходит, и мы чувствуем уже что-то. Вот. И приятно вкусно покушать. Друзья, но Христос, Он хлеб жизни, Он вечный хлеб жизни. Он превыше всякого физического. Насколько наслаждение можно получать голодным человеком, да, когда мы вкушаем пищу. Но Христос, Он совершенный хлеб жизни. Это истинное наслаждение, вечное, неприходящее. И мы читаем, «Сие есть тело мое, которое за вас продается». Тело мое. И выражение «есть тело мое», «сие есть тело мое», оно просто означает, это тело, этот хлеб, он символизирует мое тело, не больше. Это символ моего тела. Иоанна, 6 глава, 35 стих. Помните, когда его народ спросил, что нам делать, в чем дело Божье? Он говорит, дело Божье есть в том, чтобы вы веровали в того, кого он послал. И они говорят дальше. На это сказали ему, Иоанна 6, 35, На это сказали ему: какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели ману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, с небес, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. И дальше он говорит: ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Он говорит о себе. На это сказали ему: Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им: я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Никогда. И Иисус Христос, посмотрите, он использует простой образ хлеба. Почему? Потому что хлеб знаком всем. Он доступен для всех. Хлеб – это простой образ жизни. Он дает сытость, он дает удовольствие голодному человеку, он дает энергию. Так вот, Иисус Христос, он прост, он доступен. Если кто-то попросит его, он даст прощение. Он ответит на каверзный вопрос. Он даст ответ без просто, без упреков. И он как хлеб нужен всем. И вот Иисус Христос, он есть подлинная пища для души. Подлинная пища для души. И мы здесь видим интересный такой грамматический центр. Посмотрите, в нашем тексте 12 стих. Хлеб преломил, равно тело предается. Вот этот образ. То, что мы вкушаем ломимый хлеб, есть ломимое тело. Мы вспоминаем, что он пострадал. Это определенный символизм, но он напоминает нам, чтобы мы соучаствовали в этом и питались. Питались в хорошем смысле, в правильном смысле его плотью. Указывает, Иисус указывает на то, что его тело должно быть предано на смерть через страдания. И чтобы мы повторяли это в его воспоминании. Смерть Христа на кресте – это жизнь для нашей души. Смерть Иисуса Христа на кресте – это жизнь для нашей души и для души, для каждого кающегося и верующего. И третье, что нужно помнить, то, что Христос в нас, а мы в Нем. Очень важное замечание. 20 стих. «Также и чашу, после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет, посмотрите, в моей крови, внутри, в моей крови, которая за вас проливается». И вот третья чаша вина символизировала его кровь, проливаемую ради заключения завета. Завет – это соглашение обоюдных сторон с обоюдными обязательствами. И вот давайте прочитаем Исход, 24 глава, 6-8 стих. Иисус Христос не просто придумал этот образ или это действие, этот принцип соглашения завета. Этот принцип он взял с Ветхого Завета, еще от Моисея. Исход, 24 глава, 6-8 стих. «Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину, другой половиной окропил жертвенник». Посмотрите, «и взял книгу завета и прочитал вслух народа». То есть, Слово Божие звучит народу. «И сказали они, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Они дают ответ: будем послушны. Мы слышим Слово Божие. «И взял Моисей крови, и окропил народ, и говоря, вот кровь завета, которую Господь заключил с вами о всех словах этих». О всех словах этих. То есть чаша пролития крови жертвы в прошлом, она являлась вот этим символом или принципом заключения завета. Христос берет это и говорит сейчас: это жертва я. Я – это совершенная жертва. Моя кровь будет проливаться ради вас. И очень важно, что в Ветхом Завете мы нигде не читаем, что Мессия будет обитать в людях. И даже в Ветхом Завете мы не читаем, что Бог обитал в людях. Он среди народа своего был написано. Но в Новом Завете спасительные отношения Бога с верующими, они строятся на и по благодати. И мы читаем о том, что человек, он крещен в тело Христово, в тело Божье. Колоссянам 1 глава, 26 стих. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы». Он внутри. Иисус Христос, Он внутри. Он в нас, а мы в Нем. И последнее. Мы ежемесячно собираемся для исполнения вот этой заповеди, друзья, и мы таким образом оказываемся вовлеченными в это спасение, в это спасительное действие Иисуса Христа. А Он как спас нас, так и продолжает. Как Он источник жизни, сегодня Он каждому человеку дал источник жизни. То есть человеческое сердце бьется, потому что Бог его бьет. Он бьет это сердце. Так же и здесь, в духовном смысле. Мы собираемся, мы вспоминаем, и это есть источник нашей духовной жизни. Нет нужды, друзья. Мы знаем, что силы зла, как мы прочитали, они также свирепствуют. Они невидимым образом они продолжают свирепствовать. Подобно фараону и его войску, которые преследовали евреев. Помните, когда они убегали? Вот. И мы, очень важно, чтобы мы вспомнили, помните, Павел пишет, чаша благословения, Коринфянам 10 глава, которую благословляем, не есть ли приобщение к крови Христовой, а хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова. Один хлеб, и мы многие одно тело, и все, ибо все причащаемся от одного хлеба. То есть нет нужды, и никто не заставляет нас, как однажды в Коринфянах, ходить вслед идолов, то есть провозглашать свою веру в Иисуса Христа и здесь же творить обратное. Невозможно. Мы верим, что Христос уже победил, Он уже воссиял, дьявол уже побежден. Невозможно восстановить разрушенное здание. Смерть. Он побежден. Все, что сегодня происходит в жизни верующего человека, это попытка дьявола обмануть, навязать, но не вернуть в рабство. И последнее. Что необходимо практиковать? Жизнь Иисуса Христа. Он принял суверенную волю Отца, именно поэтому в нем были совершенные желания, стремление к единству, общение. Когда он видел за каждым обстоятельством руку Отца, что происходит вокруг. Откуда формируется наше желание? Каковы мотивы нашего общения с другими людьми? Стремимся ли мы к единству, когда вот есть какой-то напряг в общении? Чем мы готовы пожертвовать ради близких нам людей? Ради других людей? Это тоже вопрос. Итак, практиковать необходимо жизнь Иисуса Христа, Его поведение, Его реакцию, Его жизнь, идти по следам Его. И второе – это Слово Иисуса Христа, конечно же. И в заключение я прочитаю несколько текстов для нашего ободрения. И по сути, когда мы говорим «исполнять Слово Христа», а само Слово Христа, по сути, говорит о Христе в своем центре. Римлянам 5 глава, 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда? Когда мы были еще грешниками». Слово ободряет. Оно ободряет. Бог доказал свою любовь мне. Римлянам 8 глава 32 стих. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Как? Конечно же, дарует. Слово дает надежду. Оно утверждает нас в довольстве. Римлянам 8 глава 34 стих. «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Посмотрите, слово оправдывает. У нас есть представитель. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 10 стих. «Умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним». Христос всегда с нами. Всегда, в любых обстоятельствах. И Откровение, 1 глава, 8 стих. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец». Говорит Господь, который есть и был, и грядет Вседержитель. Иисус Христос грядет, грядет. Итак, друзья, вечеря Господня или Пасха – это не мистика или, может быть, какая-то тайна для того, чтобы дополнить что-то ко спасению. Вот мы собрались, нам нужно дополнить что-то. Нет, спасение уже совершено. Все уже было сделано Христом совершенно. И вот вечеря, она указывает на союз, на единство и союз со Христом, друг с другом, потому что у нас одна миссия, одно дело, один дух и одни цели. Что мы призваны сделать? Познать, что Иисус Христос – это единственное истинное питание для нашей души и для нашей жизни. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, преклоняемся перед Тобой, потому что Ты Бог наш, и Ты Спаситель в Иисусе Христе, вечного спасения нашего. Благодарим Тебя за такой дар любви. Благодарим Тебя за то, что Ты, как верный Бог, продолжаешь внутри созидать нашу душу и побуждаешь нас осознавать, Господи, эту цену спасения и вновь приходить, чтобы вспомнить. И я прошу Тебя, никогда не дай нам забывать. И даже вот тогда, когда мы каждый день находимся где-то в какой-то суете, что-то, что отвлекает нас, что, возможно, пытается выбить нас, выбить наши эти мысли правильные, хорошие, в том, чтобы вновь и вновь вспоминать, что в Тебе истинное спасение, в Тебе истинная слава, и что мы все призваны искать, Господи, того, чтобы угождать Тебе и преображаться в Твой образ. Пусть Дух Твой Святой укоренит нас в этом, в этой истине. А мы благодарим Тебя, хотим больше любить Тебя. Во имя Иисуса Христа просим обо всем этом. Аминь.